Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева.
И чем характеризуется вот эта вот чрезвычайная ситуация, которая переходит в следующую длительную постстрессовый травматический синдром? Я хочу некоторые сказать признаки, симптомы и так далее. И я, когда у меня были знакомые, участники боевых действий, Великую Отечественную войну прошли, потом другие войны, это у меня было ложное суждение. Я думаю, ну что же они пьют, а? Ну что, нельзя, что ли, просто так без водки прожить? В школу трезвение не ходят, хотя надо и так далее. Слишком больно. Слишком больно, что они пережили. Взрыв. Бывают еще какие-то наводнения, смывает волной людей, дом разрушился, пожарище, гибнут люди и так далее. Это чрезвычайная ситуация, военное испытание. При чрезвычайной ситуации, я ссылаюсь не свое, я выдумываю, есть очень хороший трактат. Он называется «Посттравматическое стрессовое расстройство» под редакцией доктора медицинских наук Солдаткина, Ростов-на-Дону, 2015 год. Тяжелая, толстая книга. Страниц, наверное, 500. Такой серьезный фолиант, серьезная монография умных специалистов в этой области. Читать интересно. Так вот, я законспектировала, когда мне была эта возможность. Так вот, поведение человека в чрезвычайной ситуации – когда он оказался один на один с этой ситуацией, первое, при малоценности его жизни человеческой, когда все рушится и так далее, чем определяется его поведение, что он может выжить? Первое, инстинктом самосохранения. Второе, физическими и психическими особенностями личности. Вот об этом я сейчас буду говорить. Следующими, условиями жизни, условия содержания. Но находишься в чрезвычайной ситуации. Итак, при чрезвычайной ситуации, которая возникла, но не разрешилась и не может продолжаться неопределенное время, имеет место стресс. Например, пример захват заложников, когда человек в плену находится, и возникает угроза неминуемой гибели, но в последующем она и не исчезает, а лишь меняется ее характер. А реализация угрозы может наступать в любой момент. Ну, например, человек в плену его может расстрелять сегодня или через неделю, а он не знает как. Так вот, я хочу сказать, заложники или кто находится в плену, у них возникают три группы страхов в эту минуту. Личные, общественные и массовые. Итак, личные страхи какие? Страх физического уничтожения, мучительной смерти при попытках. Помните, пальчик один отрежем, второй, так говорит, лучше бы убили. У нас у всех все равно такие животные, страх за свою жизнь. Это и есть инстинкт самосохранения. Но один сапог будет лежать, чтобы его сохранили, все выполнять, а другой будет ранен и молчать. Помните, как в кинофильме я говорила, вспоминая мне перед глазами герой, «Судьба человека», русский Ванька, пей водку. Русский не закусывает после первого стакана водки. Пей второй стакан, не закусывает. Герой, герой. Позже страх усиливается подавленностью от собственного бессилия. Апатия возникает. Переосмысление собственного «я». Значит, вот здесь ничего не могу сделать, беспомощность. Второй страх какой возникает? Страх потери близких. А что они узнают? Вот этому парню-танкисту, с лишним, когда он находился, я почему сказала, не говорите о своей фамилии, что и как, и где какой госпиталь. Говорит, мы все наши данные у них давно в телефонах. И они вот эти 74 дня бомбардировали его родных и близких и рассказывали, как они его пытают, что они с ним делают. Как у матери не взорвалось сердце, а у него возникло чувство, из-за меня это они сейчас страдают. Поэтому у человека, который находится в плену или заложников, возникает страх. Чувство вины перед близкими, переживание за их судьбу, в случае своей смерти, мама не переживут и так далее. Вот, следующее. Боязнь всего и всех может возникать. Это может быть отголосок прошлых психических травм. И вот я когда консультировала, вот уже он тоже в сердце этот парень находится, он иподиакон, у него духовное образование и уже служил. Ну, я уже говорила, он отказник из детского дома. С ним жестоко обращались в детском доме воспитатели, били и так далее. Не говорю, какой город, потому что при этом не присутствовала. Но глубинно от матери он понял. Он генная память. Помните, говорит, генная память. Ты не нужен, ты не являешься ценностью. И он говорит тихим голосом по себе, он такой неуверенный немножечко и так далее. Но когда у друга, я уже говорила, осколком оторвала голову, Он в состоянии шока, потому что никто не может сохранить ясность ума. Он представляет голову, и до сих пор он этот сон видит. А почему еще? А потому что, когда воспитательница приковала железно, это его слово, приковала цепь, не знаю какая, или собачья цепь, а может быть, она еще какая-то маленькая, тоненькая, не знаю. Но друга и цепи приковала его одну за ногу и за руку, а в Одессе были прикованы цепью войны. И он не мог, он не понимая, он пытался спасти. Вы понимаете, как бывает из детства, эти вот рывки, когда вот это вот... Мгновенно надо что-то решить ради... За други своя живот положить. За други своя спасать его. Вот это отвага, это честь. Это устремление человека в эту минуту к небу, не раздумывая, что ты за это получишь. Но это нужно готовить. Это готовилось всей жизни. И тут Господь вот этого, знаете, как кнопку нажал. И человек рванул. Рванул к небу. Пусть даже вот не спас он этого, не спас своего друга. Но за попытку спасибо, Господь скажет. За попытку спасибо. Ты сделал все, что мог. Не все придут героями у нас, но они спасали. Я помню, когда еще один там, Игорь, назову Игорь, он ВДВшник, он 20 лет служит, он уже маниакальное состояние началось. Говорит, я только могу воевать, мне жалко этих паников-сосунков. У него вот тельняшка вот так вот. Я когда говорю, да, поговори на крылечке с тобой вышли. Он тренируется, тело ждет, чтобы двигалось. Он говорит, что эти ребятки молоденькие, они не умеют. Он был, все прожил. Он прошел 5 войн. На его глазах друга убила. Наша же ракета, я говорила, наша слетела. Бывают ошибки. Я скажу, имя Зазо Сулейманов, православный. Он не может вспомнить фамилию православной, какое имя православное. А Господь знает. Так что много таких ребят. Они не бьют себя в грудь. Но бывают испытания. Жесткие и так далее. Каждому Господь свой крест положил. Проверить. И когда я спросила вот этого танкиста, которому 30 лет, ты молился, да, ты крещенный, он мне втаскивает крестик. Да не надо мне крестик пока, я верю в тебя, а я не знаю, что там с ним делали. Он, может быть, говорил информацию, а его били, я не спрашивала. Ему, чтобы верьте мне, я не лгу сейчас. Он мне крестик, да, я кивнула головой. Так вот, что получается у людей, которые были, что бывает, значит, 5 причин, которые усугубляют психологическое состояние заложников. Мы помним Беслан, моя приятельница в Тамане живущая, она жила в это время в городе, я про нее расскажу, она подвиг совершила, духовный, я сейчас расскажу, она даже не догадывается об этом. Так вот, что, и 77 лет сейчас. Так вот, что происходит, еще сильнее усугубляет состояние человека плененного, заложника, заваленными вот сейчас этими бетонными плитами, которые разгребают наши МЧСники в одном месте земного шара или в другом и так далее. Первое. Эффект замкнутого пространства. Второе. Отсутствие или избыточность информации. Вот недостаток информации о том, что происходит. Или мы включаем то, что сейчас там какие-то по интернету, там чернуха порой идет, а бьет и правда. Боже мой, как жить? То есть, или переизбыток, вызывая чувство паники, тревоги, страха и беспомощности у нас, которые слушают. Ой, поэтому не даю никаких советов. Не даю, не могу давать. Начинается нагнетание обстановки и утрата контроля над ней. Средства массовой информации это делают очень хорошо. Или там, когда человек находится в состоянии. Если найдется один человек, помните, я говорила, нервные психологические качества, которые помогают человеку выдержать. Так вот, среди, допустим, пленников, заложников, кто завален, может оказаться один стойкий, личное качество помогает ему. И это 5-12%, 5 или 12% таких человек среди заложников. Они трезво оценивают ситуацию, умело приспосабливаются к условиям, помогая другим, оказывая помощь. Если вы не слабые нервы, посмотрите фильм, который называется «Эксперимент». Он не наш. Это было реальное событие, эксперименты, когда социальные психологи в Америке решили провести эксперимент. Две группы были испытуемых. Одни играли роль надзирателей тюрьмы, а другие были у них в подчинении заложниками. Фильм серьезный, но там показана психология людей. И как один майор, он был засланный туда, как он оценивал ситуацию. И там, в общем, посмотрите, если есть желание. Как важно, таких людей немало, которые, 5-12%, 5-10, может быть, процентов, которые трезво оценивают ситуацию и начинают брать ответственность за свою жизнь и за других людей, а другие идут за ними. Так вот, психофизиологический фактор очень важен. Когда заложники находятся в нечеловеческих условиях, длительная бессонница не дает спать, голод, как вот наш танкист, голодом морили, психологическое утомление, не дают спать, не дают воды, много чего не дает. И личные качества человека. Вот это 5 качеств, которые могут людям помочь вынести эти испытания. Но вот он вынес эти испытания. Говорю, он нарицательный, не про него, а другие ребята. И с чем же они приходят в мирную жизнь, когда их пролечат? Так вот, сама-то чрезвычайная ситуация, вот сама ситуация, которая вот стрессовая, немножко длительный стресс, но немножко, говорит, длительный, длится 15-30 минут. А далее переходит в следующую фазу, которую называют постстрессовый травматический синдром. Что характерно для этих людей, которые пролечились. Не все же там месяцами лежат. Кто-то месяц лечился, потом, может быть, его отправили домой долечиваться в госпиталь, уже в более мирные наши города. Что происходит здесь с такими людьми? Какие симптомы у них? Это заболевание серьезное, это военная травма. Для больных с посттравматическим синдромом характерно обострение инстинкта самосохранения. То есть постоянно будет бдительность, что где упало, шум какой-то, вертолет не вертолет, самолет не самолет, понимаете, да? Фильтрация через фильтр такой, через который он будет свечать, это все информация, которая идет, сенсорные какие-то знаки, сенсорные звуки, военные не военные, война не война, стреляет ракета не ракета идет и далее. С той системой стимулами, которые запечатлели в сознании как признаки чрезвычайной ситуации. В данном случае на войне, или когда были взрывы, или что-то еще было, с этим встречает, постоянно сравнивает. Далее. Часто отмечается повышенное психоэмоциональное напряжение, концентрация внимания на чем-то, помехоустойчивость, внимание к ситуациям, которые индивид расценивает как угрожающие для его жизни. Поэтому происходит расстройство адаптации. То есть естественная жизнь поменялась для него. И жена может не узнать. Как правило, возникает после переходного периода, после 30 дней, когда уже начинает посттравматический синдром. В большинстве случаев находятся различные по длительности и структуре депрессивные расстройства. Человек вялый, ничего не хочется, появляется с чувством сниженного настроения, безнадежности, бесперспективности, говорят тихим голосом, темп речи замедлен. Вот этот парень немножко заикался, прикрывал рот рукой, а я не знаю почему. А может быть он военный, сейчас моя гипотеза, он военный, знал какую-то информацию, как военный, как танкист, но он давал присягу. Не выдавать. Может быть, рот прикрывал. Понимаете, человек, о чем говорит стимул? Когда не рассказывал, может, пытались за это. А когда со мной разговаривают, рот прикрывают. Зубы целые. Парень красивый. Немножко серый цвет лица и так далее. Но заикается, с трудом подбирает слова. Мозг не так еще работает. Там осколков полно. Там голова на 1 метр. Попробуйте удариться еще раз. И сколько раз он падал, ударялся. И когда его Аким, тоже погиб за него, молюсь, Аким механик, когда вот эти бетонные плиты падали, все ребята были под этими обломками, их вытаскивали, Акима вытащили механикова, которого он спас, когда пушку из этого танка открыл, выход ему, а здесь не спас, ракета упала и убила механика Акима. Так вот, когда в июне он уже был освобожден, немножко полечился в Донецке там, он первым делом поехал в шахты. Матери сказать, что ее сынок погиб. Я говорю, как ты это сказал? Сразу сказал. И у него следующий лозунг. Я себе записала. Не лучше быстрое горе, чем долгое горевание. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И еще я уже говорила, когда спросила этого парня, тоже как искала вот эти ресурсы. Папа, что ему внес? Папа сейчас рабочий. У папы иногда бывают запои. Но папа успел и смог до этих испытаний что-то главное передать. Когда папа был защитник, он его поддерживал, как нес на руках из садика, когда ливень был. И мальчишка был в руках любящего папы, рук, которые охраняли его. Папа поддерживал велосипед, когда, чтобы он не упал, обучал его маленького. Папа вместе делал какую-то работу и ругал его за это, что он не так. Когда мы это просмотрели, я говорю, сделай девиз, какой всего этого. Девиз, который он выполнил своей жене этим подвигом. Сохраняй лицо в любой ситуации. Он его сохранил. Он не рассказывал, не живописал о том, что он переживал. Вы знаете, как больно было. Вы знаете, сказали, у меня сердце упало. Вы знаете, когда мы это же про жене стали... Он не говорил это. Он просто говорил, было больно. В душе было больно. И все. Только констатация. Это показатель сильного человека. Так вот, а некоторые будут плакать, все рассказывать и так далее. Ну, все мы разные, лапоньки, мы все разные. У всех разная ситуация. У всех нарушается сон, не могут заснуть, раздражает храп соседа, раздражает шум машины, которая будет проезжать. Дальше, нет бодрости по утрам, кошмарное сновидение. Дальше, чувство тревоги, может, постоянное чувство тревоги. И, может быть, усиливается еще личные до этого травмы, которые это развод, потеря близкого человека, потеря друга, потеря части тела, когда ранены. Понимаете, одно на другое наслаивается. Потеря идеалов и прежнего образа жизни, который говорит, бессмысленно что-то еще, кто-то говорит, не бессмысленно, мы сейчас говорили. Вот сквозь даже порой бессмысленность, когда кто-то, командиры разные бывают, бывают герои, а бывает, может быть, и тоже растерялись, и что-то еще, не бессмысленность. Через эту вот туман, будем там, или чего-то еще непонятного, может быть, на первый взгляд, пробьется солнце и высокий смысл вот этого испытания, которое проходит Россия. Пробьется. Поэтому делай, что должно, и будь, что будет. Несмотря ни на что. То, что говорил Конфуций. Так вот, это посттравматический синдром. Бывает, я скажу сейчас, навязчивые состояния, навязчивые, это они непроизвольно возникают. Какое-то слово сказали, и вдруг возникла и аффективная реакция, может быть, мгновенная. Он может ударить, он может закричать, он может что-то еще. Ой, какая же должна быть длительная реабилитация. Услышала, что наш психотерапевт Боровских открывает центр реабилитации бесплатно. Сейчас мне звонит парень, который прошел войну. Он горячий алкоголик. Он воевал не сегодняшнюю войну. Вот сейчас смотрю, он опять мне звонит. Так мне хочется, чтобы он приехал сюда. Спасибо этому доктору, этому подвижнику, который будет такую беду выворачивать, лечить. Сердце класть туда, понимаете? Честь и хвала таким бойцам только на невидимом фронте, на медицинском фронте. Их много. Но я просто называю, склоняю голову с уважением вот перед этим психотерапевтом. Храни его, Господь. Так вот, с этим они придут. Это вот посттравматический военный синдром. И не только здесь. Но кто нуждается в психотерапии? У кого была это когда-то эта травма? Неважно какая. В 2 годика, в 3. В 5 или в 25 какая-то была травма, автокатастрофа, или пожар был, или кто-то неожиданно погиб. Там нужно это вот, эти болячки выводить, потому что они как магнит притягивают потом другие, когда наступают другие психотравмы. И начинается как нейтронная бомба или как Хиросима, вот этот гриб в душе разрастается. Это надо делать. Сейчас очень много литературы по психологии, люди увлекаются, читают. Разобраться трудно. Давайте же для начала мажорные песни, веселые истории, героическая, чтобы плечи у нас расправлялись, и мы сказали, мы великая страна, великая. И я хочу сейчас закончить о том, что у нас есть, у нас несколько фронтов. Раньше был украинский, там западный был, южный еще как-то. Вот я не военный историк, я сейчас, конечно, могу сказать глупости. Белорусский был фронт и так далее. Сейчас тоже есть несколько фронтов у нас. Поэтому Россия нуждается в каждом. Я хочу закончить, что у нас есть тоже такие подразделения военные. Одни, которые пошли на войну по первому зову страны. Они погибли. Есть у меня такие ребята. Сашка под Бахмутом погиб. И это я хочу сказать, такой тип людей... которая, то, что пишет в своей книге «Мужская философия. Быть настоящим мужчином». Я бы так сказала, безбашенные. Они хулиганы. Они озорники. Они рискуют жизнью. Ну, в общем, называется, безбашенные, да, вот это. Они будут рассчитывать. Ну, у них какая-то есть мужская красота. И вот, когда пишет в этой книге иеромонах Симеон Мазаев «Мужская философия», мужчины перестали хотеть, а ведь есть высказывание, «любить так королеву, воровать так миллион». То есть сильный делает, что хочет, а слабый, что может. И поэтому есть категория людей, которые хотят войти в историю. Неважно, пусть даже не говорит, что я войду в историю. Но он не хочет опорочить себя, своего маленького сына, как Сашка, которому сейчас годик исполнился, сыну полтора годика. И я его консультировала два года назад, этого Сашку, эту жену. Вот конфетка. Хотя неудобный. Звонит немножко пьян. «Сашка, ты что, пьяный?» «Да, расстроился, выпил». Вот есть какая-то. Я знаю, что он не схлыздил, что он бросится. Вот есть такие ребята. Помните, я уже рассказывала, когда я растянулась, со всего маха влетела в электричку, которая уходила в Москву, первый бросился, не задумываясь, мусульманин. Я не знаю, кто он, Шамиль. Не задумываясь. Второе, не задумываясь, Кирилл, который называла лосем, здоровый, в наркотиках попал, чего-то обсосался. Мы не знаем, откуда он пришел вообще, что он пережил, снайпер. Но когда медсестра закричала «помогите», этот рывок, он мгновенно побежал, схватил обидчика, тогда медсестра закричала «помогите», чтобы он его не задушил. Вот это мгновенная реакция тому, кому плохо, которым кричит «помогите». Вот это ребята, Сашка, Зазо, который я сказала, который ВДВшник, который воевал, я меняю имя его, Игорь. Вот этот Кирилл, вот эти ребята. Этот якут парень, который такой же, пьяный был. Пока он, я говорю, пью и так далее, там фотографии, где он такой, как петух разряженный. Но он бросится. Вот что-то есть в них такое отважное, нерасчетливое. А те мальчики, которые интеллигенты, пишет военный исследователь, военный аналитик, которые исследовали, которые в руках не держали ружья, они сразу испугаются, когда придут те с ружьем и начнут их резать. Надо им военно-патриотическое воспитание. Ума много, талантов много, интеллектуальных. Это ботаники, которым надо дать ружье, иначе они побегут. И я уже говорила, есть такие у меня ребятки были, которые были срочники, только пошли в армию, в военном училище учились, военный летчик и так далее, говорю, айтишник, компьютерщики, которые передо мной плакали, перед бабушкой. Страшно. Но, ребятки, вы еще не воевали. Вы только еще раз хук слева получили от сержанта, который вас материл, может быть. Но это мужская жизнь, она суровая, она жесткая. Там свой спрос и так далее. Так вот, я хочу сейчас сказать, что есть вот, которые хотят войти в историю, не рисоваться, а просто перед своей совестью, перед Богом, перед крестиком, который на груди, перед мамой. Он хочет смотреть свою совесть, что я сделал все, что мог. А другие боятся вляпаться в историю, как бы чего ни вышло. Это тоже есть такая линия. А есть третья, которые выжидают. Вот если позовут, мы пойдем. А пока не зовут, мы не пойдем. А есть четвертая, скажу, категория, которая скажет, все для фронта, все для победы. Я вот на своем месте буду максимально служить Господу. Токарем, слесарем, санитаркой, уборщицей храма. Вот я на своем месте, я буду делать. Делай вот это, делай по совести. Это тоже фронт. А есть четвертый, очень милый отряд наших бабушек, дедушек, моих сестер во Христе, у которых мамы, бабушки, дедушки, папы воевали на этих войнах. И они им передали что-то героическое. Я сейчас хочу сказать, одни из них, они молятся. Я вижу, они дисциплинированные внутри. Это внутренняя организация. Они встают, читают акафист, когда надо. Они вычитают молитвы. Они идут в церковь, бегут. Одна у меня такая, папа у нее был в плену, воевал и в плену был. Вот. У нее страхи остались внутри. Болезнь и так далее. Это передается по генотипу. Я сказала, что посттравматический синдром, военные травмы или еще какие-то, они могут, подчеркиваю слово, могут перейти по следующим поколениям. И тогда ребенок будет бояться страхов, криков. Одна говорила там, ну, что-то чего будет бояться. Или там, ну, так далее. Это повышенный уровень тревожности. Следующая у меня молится тоже подруга. А третья, которая 77 лет, которая жила в Беслане. Не в Беслане, а этот Буденновск первая у нас была. Вот, расстреливали роддом. Женщина тогда там, вот, она как раз в это время была там. Она поехала за 250 километров к своей подруге. повторяю, ей 77. Но назовем ее Леной, Еленой. Поехала к подруге и обнаружила, там где-то в кладовке стоит икона Феодосия Черниговскому. Иконе 200 лет. Феодосий Черниговский защищал, это был как, значит, как разведчик вот на границе, форпост. Там, где латиняне лезли к нам, пытались разрушить православную церковь, православное учение. Так вот, в 1698 году он скончался. Через 200 лет он был к лику причислен святых. Так вот, этих икон всего 10 штук, мне сказали. И этой иконе было 200 лет. Сохранился лик, сохранилась рученька его, то там трещинки только были деревянные. Остальное, значит, моя, это 77. Она не прыгает, как эта стрекозка какая-то, уже такая точная фигура, мы полные, неподвижные. Она раскрутила свою подругу и говорит, так, давай мне эту икону. Она отдала икону. Икона весит 20 килограммов. Она нашла кого-то, кто говорит, так, парень, вези мне эту икону в другой город. Город там находится за 100 километров уже, где реставратор. Нашла реставратора, который реставрирует эту икону. Металлический оклад сделал, все в металле у него. Реставратор сделал еще красивые камушки туда и так далее. Собрали 17 тысяч, она собрала всех, прокрутила ту сумму, которая необходима. Реставратор собрал маленькую сумму. Эта реставрация стоит гораздо дороже. Но он понимал, что это надо, это духовная задача. Вот. Она собрала эти деньги, всех тормошила, реставрировали. Потом она у себя дома, вот как Господь ведет, она у себя дома чистит. Ну, на Кубани сделано так, что вот твой дом и часть тротуара, это твоя, ты должен это очищать, чтобы было чистенько. И она чистит. Подходит молодой парень. Бабуля, что ты делаешь? Она говорит, так, у тебя машина есть? Есть. Все. Поедем туда, за 100 с лишним километров, там у реставратора икона. Поедешь? Он говорит, поеду. Она, давай его тормошить. Это оказался казак. Он судья. Там у них звание судья. Потом, когда привезли икону, у ней, значит, мы 3 дня читали акафист к Феодосию Черниговскому. Стояла икона на 1 метр высотой, 1 метр с лишним, вот, ну, где-то 80 сантиметров она шириной. Такая серьезная. Этому казаку, он, у него бизнес, у него это гостиница большая, у него там казаки. То есть он руководитель, ему не до молитвы. Он говорит, бабуленьки, помолитесь, а. Вот мы 3 раза приходили, там еще приехал мужчина один, родственник этого казака, вот, с Крыма, и мы читали акафист Феодосию. Она давай там, так, слушай, я ее, это хозяйка этой, ну, как бы хозяйка иконы, она тебе дарственную сделает, она ее растормошила, написала дарственную, подарила этому казачьему войску, этому судье. Она опять говорит, когда будете освящать икону? Он говорит, ну что вы лезете ко мне? У меня столько дел, у меня бизнес, у меня казаки, у меня сегодня чупа. А то вот не имется. Потом она звонит, говорит, Наталья Федоровна, какое было торжественная минута. Кто был в Тамане, там видит, значит, Успение Пресвятой Богородицы, храм, большая площадь. Казаки пришли нарядные, поставили икону. Слева по один ряд от иконы одни казаки стоят, с другой стоят. Этот парень, священник, икона в центре, освящает. И дай Бог, чтобы с этой иконы, как они хотят, пошли крестным ходом в Крым. Потому что не случайно эта икона явилась. Не случайно. Поэтому есть такие бабушки, есть такой невидимый фронт, пятый или какой можно сказать, которые вяжут носки, которые собирают денежки своих пенсионерских этих кошельков, небогатых, покупают все, что просят, в надежде, чтобы никто не разворовал, не запустил руку. Кровавые деньги кто-то запускает. Бабулечки, дедулечки и так далее, это тоже очень важный фронт. И молитва этих бабушек, она идет к небу. И молитва этих жен, у которых мужья сейчас, а мы не знаем, какая это крепкая молитва. Когда у меня сын едет за ленточку, мама, я еду туда. У меня совсем другая молитва. Я каждую минуту стараюсь молитву говорить. За него, за ребят, которые едут. Они тоже наши сыновья. Поэтому Россия непобедима, но надо пройти за это горнило войны. Горнило кто кого. Мы русские люди, мы православные, у нас кресты. Мы сейчас не понимали, за этот крестик мы должны будем дорого заплатить. Он охраняет нас, понимаете? Но за него надо платить мужеством, отвагой, смекалкой, молитвой, что у нас есть. Не было — будем собирать это сейчас, по крохам и так далее. Всего доброго и храни вас Господь.